Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 сакавіка.
Трыбунал альбо смерць. Што чакае беларускіх вайскоўцаў, калі яны пяройдуць мяжу з Украінай?
Але то, што беларусы не дасягнуць сваёй мэты і будуць знішчаны, це навіть не выклікае сумневу.
Як вайна мяняе украінцаў і беларусаў? Размова з экспертам па развіццю супольнасцяў.
Если бы не справился с этим лукашенковский режим, путинский режим точно бы ввел войска и расчистил территорию для своего нападения в Украину.
Без нового Бэтмена, але со старым Человеком-пауком. Як выживает белорусский кинопрокат?
Ливили и брат, и братан, холоп, салют.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна на працягу наступнай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Святлана Ціханоўская заклікала беларускіх вайскоўцаў не ваяваць супраць Украіны. У 27-й дзень вайны, развязанай Расіяй, тэма ўводу беларускіх войскаў на тэрыторыю суседняй дзяржавы ўсё яшчэ застаецца актуальнай.
Нам поступает информация о возможном вторжении войск Беларуси в Украину. И поэтому я обращаюсь к белорусским военнослужащим. Мы знаем, что большинство из вас также против войны с Украиной. Не дайте вооруженным силам Беларуси окончательно утратить доверие и уважение белорусов. Также я обращаюсь к матерям и женам военных. Сделайте все, чтобы ваши сыновья и мужья вернулись домой. Не дайте режиму забрать их у вас навсегда. И поэтому я заявляю, что Александр Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территорию Беларуси для российской агрессии против Украины. Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением, а также прямо противоречит Конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военное преступление. Вторжение белорусской армии в Украину – это шаг с необратимыми последствиями. Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира, вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придет к нищете. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом. Военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов. Право не выполнять заведомо преступные приказы гарантировано законом, а зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием, сложив оружие. Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси любыми доступными способами, предотвратившие выполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности. Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего. И поэтому я обращаюсь ко всем белорусам. Сейчас критический момент для суверенитета нашей страны. И сохранить его – это гражданский долг абсолютно каждого из нас.
Пра высокую верагоднасць нападу беларускай арміі працягвае рапартаваць Генштаб СБУ. Аднак шансаў, што войскі Лукашэнкі атрымаюць поспех ва Украіне, практычна няма, мяркуюць украінскія вайскоўцы.
Па словах генерал-майора СБУ Віктара Ягуна, для пераходу украінскай мяжы ў Беларусі падрыхтаваны батальён тактычнай групы, які налічвае каля 5 тысяч чалавек. У батальёна ёсць рэзервісты, іх таксама каля 5 тысяч, якія час ад часу мяняюцца. Гэта 10 тысяч вайскоўцаў, якіх могуць за 2 хвіліны запусціць на тэрыторыю Украіны.
Ягон заўважае, што рэальна беларуская армія налічвае 45 тысяч чалавек і 20 тысяч з іх могуць у любы момант увайсці ва Украіну. Але пакуль роля беларускай арміі – гэта тылавы рэзерв. забеспячэння лагістыкі і гэтак далей. Пры гэтым, мяркуе супрацоўнік СБУ, усё адно можна сцвярджаць, што хочуць таго ці не, беларускія войскі ўжо бяруць удзел у ваенных дзеяннях на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Іншая справа, што яны яшчэ не перайшлі мяжу.
Але Лукашенко гуляе хітра, лічыць Віктар Ягун, хоць ужо і не кантралюе некаторых высокіх чыноў у беларускім войску.
Реально перетнути кордон Лукашенко пообіцяв 21 числа. Власне, для того і була оця зустріч з прем'єр-міністром, на якій він черговий раз отримав таку собі плюшечку для своєї економіки. Але відразу після того, як ті документи були підписані, він зробив, знаєте, як крок вперед, два кроки назад. Зразу було об'явлено про те, що війська насправді відходять від кордону. Це така типова для Лукашенка гра, тому що він справді розуміє, що відбувається. Він розуміє, що якщо цей боєздатний підрозділ армії буде знищений, в нього і ці гроби загиблих підуть в Білорусь, то реакція населення буде миттєвою і катастрофічною саме для нього. Вже жодні там ОМОНи, тим більше спецнази, які підуть першими, напевно, в Україну, його точно не можуть спасти. І він це все дуже добре розуміє. Проблема в ньому інша. Проблема в тому, що в нього є керівник Ради національної безпеки і оборони, який повністю контролюється Російською Федерацією. В нього є генеральний штаб, який фактично знаходиться в такому оперативному керуванні російською збройною машиною. І він в якийсь момент вже тепер, напевно, відчуває, що не керує своєю армією в повному об'ємі, в такому, якому він звик.
По словах Віктора Ягуна, білоруське увервання в Україну мусить відбитися у двох напрямках. У Ладзімірець у гэтым выпадку будзе захоплена Ровенская АЭС і Ковель, Луцк і на Львоў. Але, кажа Ягун, пакуль хацелкі Путіна уцягнуць Лукашэнку ў вайну застаюцца хацелкамі, бо баяздольнасць беларускай арміі знаходзіцца на вельмі нізкім узроўні.
Вся справа в тому, що справді боєздатність білоруської армії на дуже низькому рівні, за виключенням там незначної кількості підрозділів, які справді там дуже тренувалися, нібито для якихось миротворчих місій. Білорусь за всі роки незалежності не прийняла жодної участі в миротворчих місіях чи в військових діях за кордоном. Єдиний випадок – це оця така незрозуміла операція в Казахстані, де ми всі побачили, як одягнуті озброєні і що собою являють там якісь незначні частини білоруських військ. І це викликало таку, знаєте, зшиваву посмішку фахівців, які розуміються на певному озброєнні і підготовці спеціальних підрозділів. Тобто, я не хочу нічого казати, там не буду займатися якимось там закиданням шапок і розказувати, що ми такі там непереможні. Зрозуміло, що нічого в тому доброго не буде, і будуть загиблі з нашої сторони, але то, що білоруси не досягнуть своєї мети і будуть знищені, це навіть не викликає сумнівів.
До того ж, по слову генерал-майора СБУ, у білоруському війську низький мотиваційний фактор. Причому настільки, що у некоторих частках були спроби змінити керівництво на російських офіцерів, оправнувши їх у білоруську військову форму. Але їх це не допомагає.
Там і працюють політпрацівники, я не знаю, як воно точно зараз називається, це такі замполіти, да, з Росії. Але в них справді нічого не виходить, тому що в Росії дуже великий термін, майже там 10-15 років, для них Україна була ворог і українці були ворогами. В білорусів немає такого наративу і їхні військові не до такої степені промиті мозги, щоб їм можна було пояснити, що вони мають робити і яка мотивація їхніх військових дій на території України. Цьому так само їхня проблема. І справді наша розвідка підтверджує, що значна кількість білорусів, які зараз знаходяться в передових загонах, вони висловлюють бажання при першій же можливості або здатися в полон, або навіть цілими підрозділами перейти на сторону Збройних сил України.
Що ж, застається сподіватися, що білоруського походу на Україну усе ж не буде. Переходимо до інших тем.
На Євро Радіо новини спорту.
Латвійская федерация хоккея вырашила забаранить белорусам и россиянам удельничать у яе чемпионате. Причина – агрессия супроть Украины. Вядома, что контракты с латвийскими клубами мают белорусы Андрей Заяц и Артем Аносов. С той же причины Генассамблея Международной Федерации спортивного скалолажения часово припынилось обровство Белорусской Федерации Альпинизму, как и Российской. Еще ранее спортсмены из Беларуси и России были отхилены от международных спортивных споборництв. Европейский олимпийский комитет вырашил отхилить Беларусь и Россию от уделу у Европейским юнацким олимпийским фестивале. Он пройдет у Липени у Словакии. Минская торпеда поудельничает у другой лизе футбольного чемпионата Беларуси. Команду вырашили профинансовать яе заузяторы. Торпеда сёлета означает 75-е угодки с часу заснования. Еще несколько годов тому команда гуляла у элите белорусского футбола, а лес за отсутности финансования стратила профессийный статус. Украинский боксер Василий Ломаченко отмовился от бою с абсолютным чемпионом света Джорджем Камбососом. И он уступил у территориальную оборону у Одесской области. Камбосос с разумением успринял решение украинца. «Молюся за тебя и твою Украину», — написал он. Австралийский боксер-профессионал сподяется, что в будущем еще сустренится на рингу с Василием Ломаченко. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Война в Украине, как и любая война, меняет людей, и не только тех, кто у ее удельничает. Вольно альбо межвольно. Война уплывает на всех – украинцев и белорусов, и на угол на всех.
Как это отбывается и что белорусы могут сделать для того, чтобы перемогла справедливость? Как не скласти руки, а протягивать, протестовать и потребовать перемен? И, нарешті, что будет, коли белорусские солдаты послухают загад Лукашенки и нападут на Украину?
Про все это мы говорим с Иваном Амеляном, ментором по особовым развитию и развитию супольностей, громадских организаций, коалиций и проектных командов из Украины.
Полтора года тому Иван начал працавать с супольностями внутри Беларуси. И он собрал команду ментеров из белорусов, разом с ними распрацавал программу развития. Амелян допомагает белорусам и теперь, и володая аналитикой про то, что отбывается на разных узровнях.
Я ведаю, что полтора года тому вы начали працавать с супольностями внутри Беларуси и собрали команду менторов с белорусов. Разом с ними распрацавали программу развития. Расповедите, коли ласка, на ву, что вам все это было потребно и что это у вогуле была за праца?
Главная цель, которую мы с коллегами себе ставили, это поддержать те сообщества, которые в 2020 году осенью буквально творили историю и выступали и выступают до сих пор против режима Лукашенко. Уже тогда и я, и мои коллеги, мы понимали, что для нас очень важно поддержать это движение и сделать его устойчивым. Потому что, как и оказалось, да, режим в первую очередь понял, что избавившись от политических оппонентов внутри страны, нужно уничтожать вот это первую волну такого подполья, которое начало сразу же формироваться на основе этих сообществ, которые были дворовыми, дворовые чаты, о них много белорусы знают и до сих пор и в них состоят, они просто стали более подпольными и тайными. Вот. Ну и, конечно, через недоверие, страх, внедрение КГБ, да, в эти структуры много удалось развалить. Но наша группа менторская, мы стараемся сберечь и сейчас уже усилить даже и помогать развиваться этим сообществом и противостоять дальше диктаторскому режиму. Угу. И особенно это важно сейчас, когда моя страна воюет буквально с этими двумя режимами, и Лукашенко, и Путина.
Иван, расповедите, коли ласка, авось тады, коли вы починали гэтым займаться, паўгады тому. Ці разумелі вы, што падзеі Беларусі 2020 і ўсё тое, што адбывалася ў нас пасля, і падзеі Украіна 2014, гэта, адна гісторыя?
Так, я, конечно, не сразу понимал, насколько глобальный процесс происходит, но где-то уже в 2021 году я начал проговаривать с теми сообществами, с которыми работаю, что этот сценарий будет, что Россия нападет, вопрос эскалации, просто когда это случится. Да? Мы все понимали, что главной целью есть восток и юг страны, но никто не ожидал того, что может это случиться и из белорусской стороны. Да? И скажу откровенно, что если бы не та работа, которую мы проделывали, наверное, в белорусского народа был бы намного больше процент тех, кто поддерживает военные действия Украины. Сейчас, как вы знаете, этот процент минимален, это около 3-5%. Вот. И я, если честно, считаю, что это главное, что сейчас обеспечивает шанс белорусскому народу на то, чтобы построить большое демократическое независимое государство. И это очень круто, потому что сейчас очень конкретный выбор между войной и между черным и белым, да, между тем, за кого бороться, поэтому очень все просто. И я, конечно, понимаю, что то, что случилось в Беларуси в 2020 году, оно очень отстрочило, да, во времени нападения на Украину, потому что та нестабильность, которая была для режимов, нестабильность, вот в кавычки беру, которая была для режимов в Беларуси, она в первую очередь и спровоцировала то, что нужно было оттянуть этот процесс. И, наверное, это нападение планировалось ранее, но благодаря мужеству белорусов и желанию побороться за свою свободу, у Украины появилось еще время подготовиться.
Есть у вас такое ощущение, что все ж таки мирные протесты у Беларуси, они, ну, были не дарма, именно мирные. Уличивающие ситуацию, уличивающие менталитет, то, что не было ни зброи, ни политического життя, как такового, стольких годов, коли 27 годов Украине диктатура, так не было. Ці был это один шанец такие, мирные протесты?
Что мирный протест, это был единственный способ, при котором люди могли выжить, потому что я почти уверен, что если бы случилась эскалация, мы бы говорили уже тогда о тысячах погибших. Потому что если бы не справился с этим лукашенковский режим, путинский режим точно бы ввел войска и расчистил территорию для своего нападения в Украину. Угу. Для меня сейчас уже очевидно, и я говорю, именно из-за того, что это был мирный протест, он выиграл время. Потому что, наверное, когда бы войска вошли для расстрелов и справиться с тем, с чем не мог справиться полицейский аппарат, ментовский аппарат Лукашенко, то, скорее всего, это бы ускорило оккупацию Беларуси. Вот. Ну, она уже сейчас, мы увидим, что она происходит, и это увидел 24 числа, увидел весь мир, что Беларусь оккупирована, что белорусы не хотят войны, а Лукашенко с Путиным ее уже спланировали и сделали.
Тем не меньше, белорусы не хотят, не хочут войны. Шмат белорусов у день референдума выходили и казали войне. Не, это просто было ваше уражение, до речи. Меня это мощно уразило, мощно удивило. Я была вельми... Ну, я не верила, что такое может отбыться. После такого, что было у Беларуси весь этот час, после выборов 2020 года, после того, как до людей зараз протягивают, приходят просто за дымочек с БШБ, с тягом и сажают людей на годы, открывают криминальные справы. Все были уражены вы?
Если честно, я этого ожидал, вот, скажу откровенно. То, что это был неподготовленный, а очень эмоциональный протест, это тоже как бы нормально. К сожалению, из-за слабой координации и организации, скорее, потому что в таких условиях очень трудно организоваться. Вот. Много людей пострадали, опять-таки, и я в последние, там, не знаю, полгода я говорю о том, что главное это сберечься, спланировать и только тогда выходить к каким-то действиям. И вот когда мы сейчас говорим о каком-то партизанщине, подполье или даже противодействию российским военным, то это должно быть максимально осторожно, потому что, ну, мертвый белорусский партизан, он уже не поможет ни своей стране, ни Украине. Поэтому я всех Я понимаю, что это звучит сейчас очень, особенно для украинцев, которые режут ухо, что нужно беречь себя. Но в данный момент соотношение сил в Украине между нашими военными и русскими, и соотношение сил между белорусскими партизанами и русскими военными, и которые оккупировали страну, и лукашенским режимом, ну, он несоотносим. Тут нужно понимать, что у одних есть оружие, а другие безоружны. Mm-hmm. Вот у нас все-таки идет война освободительная, мы задействуем все возможные средства. Я надеюсь, что мы придем к этому и в Беларуси, и надеюсь, что это произойдет не так кроваво в Украине. Но обе наши страны будут свободны.
Ну так, я думаю, зараз весь свет тримає кулачки за то, как так менавіта и было. Вот такое питание. Вы сказали зараз на конт того, что те протесты, которые были под час так званого референдума в Беларуси, они были такими, ну, эмоциональными, так, спонтанными. А ці нема відчування, що представники демократичних сил Білорусі нешто не допрацьовують зараз? І що б ви порадили, може вони чогось не відчувають?
Я тут не буду там давати якісь оцінки діям білоруської опозиції, яка зараз в екзилі, да, і я їх теж розумію, чому їм трудно в якихось моментах, но я вижу, що нужно брати суб'єктність на себе, да? Нужно брати суб'єктність на себе, когда 95% не хочет войны и хочет, чтобы что-то в стране изменилось, нужно брать ответственность на себя и говорить от имени народа и предпринимать действия от имени народа. Да, это действия, которые могут вести к еще большим эскалациям, но это в тактической перспективе, потому что в стратегической перспективе тогда появляется возможность повалить эти режимы. Если кто-то будет брать на себя вот эту ответственность за ситуацию внутри страны и вне страны. Вот. Я очень благодарен всем белорусским лидерам оппозиции за то, что они поддерживают Украину, и это происходит на всех уровнях. Я знаю про разного рода поддержку и контакты, которые есть. Я искренне благодарен. Но если говорить с точки зрения освобождения Беларуси, то я лично, наверное, бы ожидал большего, да, тоже. Поэтому тут мое такое личное мнение такое, но оценки я сейчас каких-то давать.
Иван, война в Украине, як и усякое иншее меняет людей на угол, так тех, кто удельничает, и тех, кто не удельничает. Война уплывает на всех украинцев и на всех белорусов. И поделитесь своими уражениями, своими назираниями, как это отбывается, и как поменялись люди за этот час, за 3,5 недели, за 3,5 дня.
Ну, специфика, наверное, того, что я скажу, она очень не украиноцентрично, да, потому что я все-таки больше работаю с белорусами, вижу, что сейчас в этом есть еще большая потребность. Я вижу, как изменились белорусы. Да. Их понимание того, как могут произойти изменения в их стране, сейчас меняется. Многие люди уже готовы к максимальным радикальным сценариям, и они понимают, что просто... Ну, они еще просто не понимают, как это сделать, да, но они уже ищут, кто может им в этом помочь, и что может с этим случиться. Я вижу, как много белорусов, стыкаясь с тем, что, не знаю, какие-то украинцы осуждают, вот, там, белорусы напали. Белорусы этого не воспринимают, и они четко себя разделяют. Это я, белорус и белорусский народ, а это государство, которое решило за меня отдать мою страну в оккупацию. И сейчас, знаете, если мы раньше мерили тех, кто там, не знаю, кто за Лукашенко, кто за Тихановскую, кто там, не знаю, посредине, то сейчас есть те, кто поддерживает оккупацию, и те, кто против войны. И те, кто против войны, они понимают, что им нужна вот эта другая субъектность, которая защитит их в будущем от других каких-то таких сложных выборов. Вот. Они не хотят выбирать между войной и миром. Они всегда хотят жить в мире. Особенно с теми соседями, с теми родственниками, которые буквально через реку. Вот. И это тоже трансформация происходит. Я скажу больше. Сейчас в Беларуси будет очень мало аполитичных людей. Их и было до этого, после 2020 года, мало. Но теперь тех людей, которые не определились, еще меньше. Это очень сильно повлияло. То, что относится к украинцам, ну, скажу за себя. Я где-то 5-7 дней пробовал справиться со своими эмоциями. Это эмоции ненависти, непринятия того, что случается. максимальное желание, не знаю, причинить ту же боль, которую причиняют нашему народу оккупационные русские войска. Вот. Но сейчас я понимаю, что нужно для того, чтобы победить, нужно конструктивно работать. Я очень прошу сейчас тоже белорусов и украинцев, особенно если случится так, что какая-то часть белорусских военных все-таки войдет на территорию Украины, или это будет новое направление, там, не знаю, на Волынь, или это будет усиление группировки, которая в Чернобыльской зоне и пробует атаковать Киев, да, в любом случае я прошу украинцев не воспринимать, что это выбор белорусского народа. Я бы говорил прямо, что это конкретное решение лукашистского режима. И нам нужно помочь белорусам максимально помочь убрать этот режим. И чтобы там оцарилась демократия и все-таки воля народа. А воля народа не воевать и помогать нам. Это видно. Второй момент, который я хочу обратиться к белорусам, вот, это то, что не удастся отсидеться. Ситуация такая, что выбор или о том, что жить за железным занавесом и никогда уже даже не думать о том, чтобы стать, не то, что никогда, а как минимум, пока живы эти диктаторы, стать европейским государством или сейчас уже бороться за него. Поэтому это тоже решение, которое нужно принять каждому белорусу. Вот, это то, что сейчас меняется.
Гэта была гутарка з ментарам па асобасным развіцці і развіцці супольнасцяў грамадскіх арганізацый, кааліцый і праектных камандаў з Украіны Іванам Амілянам. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Дачка вядомага расійскага актёра Уладзіміра Машкова, актрыса Марыя Машкова, якая жыве з дзецьмі ў ЗША, дала інтэрв'ю тэлеканалу CNN. Яна не магла паверыць у тое, што адбываецца з яе бацькам. Уладзімір Машков быў сярод выступоўцаў на мітынгу-канцэрце з нагоды анексіі Крыма ў Лужніках 18 сакавіка. Тое, што адбываецца цяпер, у гэта немагчыма паверыць. І факт таго, што так шмат рускіх, уключаючы майго бацьку, вераць, што гэты гвалт хоць неяк апраўданы, разбівае мне сэрца. Але, вядома, гэта нельга параўнаць з тым, што цяпер адчуваюць украінскія людзі, якія паміраюць. Я гаварыла са сваім бацькам учора па тэлефоні, і цяпер я ў гэта веру, на жаль. Актрыса распавяла, што бацька папрасіў яе неадкладна вернуцца ў Расію разам са сваімі дачкамі, каб быць добрай расіянкай, каб прасіць прабачэння за здраду, каб быць з рускімі людзьмі са сваім народам у барацьбе з украінскім нацызмам. Спявачка Вера Брэжнева з'ехала з Расіі і дапамагае украінскім бежыцам у Польшчы. Уначы мне сніліся танкі, выбухі і разбураныя дамы. Хацелася верыць, што гэта сон, але я прачнулася, а рэальнасць ва Украіне яшчэ страшнейшая, расказала спявачка. У сябе ў Інстаграм яна паведаміла, што прыехала ў Польшчу са сваёй дачкой. Вядома, што цяпер артыстка ў цэнтры дапамогі займаецца зборам гуманітарнай дапамогі для бежанцаў па ўсёй Еўропе. Гэтая праца не аплачваецца, але яна, акрамя стомленасці, прыносіць вельмі вялікую карысць, адзначае Брэжнева, кажучы, што цяпер мы ўсе разам праходзім выпрабаванне на чалавечнасць. Валанцёрства ў розных праявах – гэта часцей за ўсё няўдзячная праца. Не чакайце падзякі, калі ёсць парыў – рабіце, калі няма, іншай матывацыі не існуе. Таму, калі рабіць, то проста шчыра. Я так раблю проста таму, што не магу інакш, дадала зорка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Вайна з Расіі прыйшла не толькі на тэрыторыю Украіны, але і ў расійскія і беларускія кінатэатры. Праз яе буйныя заходнія кінакампаніі пачалі адмяняць прэм'еры фільмаў на расійскім і беларускім рынках.
Расійскія кінатэатры папярэдзілі ўлады аб фактычнай ліквідацыі галіны. За патрапленне пад санкцыі яны могуць згубіць 80% планавай выручкі. Але пакуль там знайшлі выйсце. Замест новага «Бэтмена», напрыклад, расіянам прапануюць паглядзець фільм «Брат» Алексея Балабанова.
А што беларускія кінатэатры? Як зменіцца іх рэпертуарная палітыка? У гэтым разбіралася Еўрарадыё.
Буйные голливудские компании отмовились от прокату своих фильмов у Беларуси и России. Про войну в Украине. Белорусские и российские прихильники блокбастеров уже застались без прокату «Бэтмена» у кинотеатрах. И на этом список отмененных фильмов на урадце скончится. Як с этой ситуацией будут справляться белорусские кинотеатры? С этим питанием Еврорадио звернулась до директора по репертуару сетки кинотеатров Silver Screen Марины Поляковой.
Вам так ответить. Конечно, ситуация непростая. То есть та, в которую мы попали, она непростая. Голливуд занимала достаточно весомую часть нашей выручки. Но комментировать как... Ну, мы ищем, как трансформировать бизнес, как дальше с этим быть. Но сказать на текущий момент и дать какие-то комментарии, я пока не готова, но слишком рано, слишком мало времени.
У российских кинотеатрах на конец соковика заявлена амаль вся фильмография Алексея Балабанова. Обедзве частки брата, жмурки. Зрэшты груз 200 у гэтым спісе адсутнічае. Ці чакаць старых российских фильмов у Silver Screen?
Возможность такая есть, но пока на целесообразность этого не вызывает личных сомнений. Но возможность у нас такая есть, да. Мы можем показывать весь тот контент, который заявили дистрибьюторы на территории России и Беларуси в том числе. Заявили, и «Брат», и «Брат 2» заявлен будет, скорее всего, в Беларуси тоже. «Холоп», «Салют», их уже нам предлагали. Вот. Но еще раз повторюсь, что комментировать дальнейшую репертуарную политику на сегодняшний день абсурдно, потому что горизонт планирования не больше, чем неделя на данный момент. И сказать, что будет в апреле или через 3 месяца, я не могу.
Усё, что будет показываться в наиближайший тыдень, можно знайсти на сайте Silver Screen. Есть там и замежные новинки. Сердечно запрошаем у Рим, «Флирт с дьяблом», «Наймит», «Тагасветная» и іншыя фільмы, пра назвы якіх наўрад ці бы даведаліся, не зайшоўшы на сайт кінасеткі. Пакуль што ў Silver Screen яшчэ паказваюць снежанскія прэм'еры. Гэта «Чалавек-павук», «Няма шляху дадому», «Смерць на Ніле», «Uncharted» на картах не значыцца. Калі вы гэтыя фільмы яшчэ не паглядзелі на вялікім экране, то варта паспяшацца.
Студзіі прадлілі пракатныя магчымасці до канца марта. Што будзе з 1 апреля, тоже пока без каментарыяў, не знаю.
Ці ёсць план «Б» у кінавідэапраката Мінска? Спецыялістка аддзела рэпертуарнага планавання і прагназавання паведаміла Еўрарадыё, што цяпер складаецца план на красавік.
Знаете, мы ждём, как бы, что вот на каникулах детки придут. У нас много, как бы, вот анимаций, каких-то программ, таких показов. То есть, ну, как бы сейчас вот готовимся к каникулам. А такой план «Б»? Ну, давайте я вам ещё всё-таки... Вот вы меня сейчас послушали, да? Как бы, ну, что я вам сказала... То, что мы работаем с тем, что есть, как бы, да, и расставляем это, вот, планируем, как бы, в нашей сети.
По словам супрацовника киновидопроката, брать на узброение обойму старых фильмов Балабанова не собирается. У планах переймать досвид российских прокатчиков нема. Покуль что нема. Миха Селин, Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.